Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва направляет на Украину гуманитарный конвой. По каким причинам на Западе опасаются, что российская помощь может быть прикрытием операции вторжения? Алексей Навальный включен в список российских политзаключенных. Почему этот список все время расширяется? В Россию вернулись все клиенты разорившихся туристических компаний. По каким причинам туроператоры считают, что имели основания рассчитывать на содействие государства? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 12 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Верховная Рада Украины в первом чтении приняла закон о санкциях в отношении России. Голосование во втором и в третьем чтениях перенесено на следующие дни, вероятнее всего, оно состоится в четверг. Документ предусматривает комплекс так называемых секторальных и персональных санкций против российских компаний и граждан России, которые, как считают в Киеве, финансируют и поддерживают сепаратистов и террористов на Украине. В Верховной Раде работал сегодня корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Принятый Верховной Радой закон о санкциях Украины в отношении Российской Федерации призван обеспечить создание механизма безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности страны. Представляя в парламенте этот закон, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил:
«Мы отримали поддержку от Запада.
Мы получили поддержку Запада, но теперь мы должны продемонстрировать всему миру, что мы также сами способны себя защищать. Мы осознаем, что введение санкций будет иметь последствия и для украинской экономики. Это цена, которая не идет ни в какое сравнение с гибелью украинских солдат, украинского населения, которых расстреливают террористы, поддерживаемые Российской Федерацией. Принятие этого закона – ответ на вопрос, это украинский парламент или же это парламент другого государства. Это вопрос национального достоинства.
Национальной гидности.
Против санкций выступили депутаты от партии регионов, говорит регионал Сергей Матвиенков.
Война – это война экономик. И у кого будет сильнее экономика, у кого сможет работать экономика в этих условиях, тот будет иметь определенные приоритеты. Мы отдаем РНБО механизм, который должен быть застосован для применения тех или иных санкций, без расчетов, без понимания того, как это отразится на базовых отраслях экономики.
Позиция регионалов вызвала бурную реакцию в зале. Праворадикалы и свободы назвали их предателями и лоббистами Кремля. А лидер парламентской фракции «Батькивщина» Сергей Соболев заявил, что все, кто против санкций, выступают за продолжение войны на востоке Украины.
Мы стоим на пороге, когда Путин.
Мы стоим на пороге, когда Путин либо пойдет дальше, либо его остановят и наша армия, и наши санкции, как, впрочем, и санкции всего мира. Это будет адекватным ответом российской агрессии, ответом на так называемые гуманитарные эшелоны, которые Путин хотел бы направлять нам в присутствии своих военных. Все, кто против санкций, они выступают за продолжение войны, а те, кто за прекращение войны, за то, чтобы остановить агрессора, они за санкции.
Тоді ти за санкції.
Документ предполагает 29 видов санкций, среди которых, в частности, арест активов, запрет полетов и грузовых перевозок, частичная либо полная остановка транзита российского газа через территорию Украины. Евросоюз получает не менее четверти газа из России, и половина этого объема транспортируется через украинскую территорию. После введения санкций в отношении России компания «Нафтогаз» предлагает Евросоюзу покупать российское голубое топливо на восточной украинской границе. Вот как эту инициативу «Нафтогаза» комментирует директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
Существует на сегодняшний день нормативно-правовая база в взаимоотношениях как между «Газпромом» и НАК «Нафтогазом» Украины, так и между «Газпромом» и европейскими потребителями, где четко прописаны все позиции. Да, то есть для этого нужно менять нормативно-правовую базу. Не только договор между Россией и Украиной, между «Газпромом» и «Нафтогазом», а и все договора, которые у «Газпрома» заключены с его европейскими контрагентами. И второй момент, наиболее существенный, кто будет выступать в качестве, скажем, посредника, ну, то есть предлагается введение посредника, по сути дела, между «Газпромом» и украинским оператором «Укртрансгазом», который сможет, так сказать, заняться поставками российского газа через территорию Украины. Кто может выступить в качестве такого посредника, с кем «Газпром» может договориться, и не создаст ли это, скажем, предпосылки либо условия там, для очередной коррупционной схемы, как это уже было в свое время с посредниками по поставкам газа в Украину, сначала среднеазиатского «Евролтрансгаз», а потом уже коктейля, как говорили, из среднеазиатского и российского газа с печально известной «Росукрэнерго».
В принятом законе предусмотрено введение санкций в отношении 65 российских компаний и компаний других стран, а также в отношении 172 граждан России, которые финансируют терроризм и сепаратизм на Украине. Фамилии российских граждан, попавших в черный список, пока не разглашаются. Санкции могут вступить в силу только после их утверждения на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины и подписания соответствующего указа главы государства Петра Порошенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Российские и западные эксперты продолжают оценивать перспективы экономических и политических потерь от наложенных западными странами на Россию санкций и ответного российского запрета на западный импорт сельскохозяйственной продукции. Проживающий в Лондоне бывший совладелец московской компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, в свое время лидер московского отделения оппозиционной партии «Правых сил», затем политический эмигрант Великобритании, в 2012 году открыл в фешенебельном районе Лондона магазин элитных вин под названием «Гедонизм Вайнс», в который, по его словам, вложил восьмизначную сумму. Корреспондент Радио Свободы Великобритании Наталья Голицына попросила Чичваркина прокомментировать влияние обоюдных санкций на ведение бизнеса в Великобритании.
Вы ощущаете их негативный эффект на своем бизнесе?
Нет, не ощущаю. И пока не было таких санкций, которые были бы ощутимы с обеих сторон, на мой взгляд. Все санкции, которые на данный момент применены, это пока что похоже на предупреждение. Во всех случаях, то в винной индустрии они как поставляли вино в Россию, так и поставляли, потому что санкции вина не коснулись. А, кстати, жаль, если бы запретили крепкие напитки, вино и табак возить из-за границы, то я думаю, что путинский режим долго бы не просуществовал. Я думаю, что есть компании в Польше, которые были ориентированы на Россию, которые пострадают. Есть компании в Греции, которые пострадают. Компании в Прибалтике. Британию как страну это не коснется практически никак.
А вот каково ваше ощущение? Вы, видимо, все-таки общаетесь с деловыми кругами. Какое у них сейчас отношение к России и Путину?
Отношение к Путину как было негативное и настороженное, сейчас негативное.
Действительно ли проживающие в Лондоне российские богатые люди и их семьи выводят свои капиталы из России?
Процесс вывода капиталов шел всегда. Если люди уже живут здесь, то, как правило, деньги находятся здесь. Обострение путинской политики замедляет или ускоряет отток капитала, а отток не прекращался. Последние лет 6 точно. Отток при Путине был практически всегда.
Каково ваше отношение к санкциям, которые Россия применяет в отношении западных стран? Могут наступить голодные времена?
Нет, голодных времен наступить не может. Могут наступить дорогие времена. Эти санкции скажутся на серьезном инфляционном скачке. Ну, не будет продукта А, будет продукт Б. Просто он будет хуже и дороже.
А как бы вы прокомментировали ситуацию нынешнюю на Украине и роль России в этом конфликте?
Война на юго-востоке Украины санкционирована и спровоцирована Путиным и его окружением. Она финансируется Путиным и его окружением. Это провокация, затянувшаяся, перешедшая в войну. Я не сомневаюсь, что, вероятно, по ошибке, а может и не по ошибке, террористы, которые захватили Луганскую и Донецкую область и самолет, а также я не сомневаюсь, что российские регулярные части обстреливают с территории России Украину. Также я не сомневаюсь в том, что всем руководят специалисты из ГРУ и ФСБ.
Каким образом можно разрешить этот конфликт?
Он разрешен через 2 дня, если завтра НАТО введет туда войска и расположится вдоль границы Украины и России. Потому что воевать с НАТО Путин не будет, так как знает, что российская армия гораздо слабее.
Вас как бизнесмена наверняка интересовал вердикт Гаагского третейского суда, который обязал Россию выплатить акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. Как вы полагаете, будет ли Россия платить эти деньги и насколько это серьезная сумма для экономики России?
50 миллиардов долларов – это однозначно серьезная сумма. На эту сумму можно огрохать прекрасно олимпиаду. Я думаю, что России платить их не будет, эти деньги. Через какое-то время, устав увиливание и увертывание российской стороны, Гаагский трибунал будет арестовывать активы. Но я думаю, что до этого еще много-много-много месяцев. Может быть, даже не один год.
Евгений, как вы представляете себе развитие событий в России? Куда идет страна?
Страна идет направлении своего северокорейского партнера. Закрытость, агрессивность, бесправие, бедность как следствие. Радикального изменения не будет. Но, например, если на продукты цены подорожают там на 3, 4 или 5%, то это серьезный инфляционный скачок, который обязательно скажется на рейтинге Путина. А очень часто задаваемый вопрос, если не Путин, то кто? Это любимая такая отговорка Путина и его окружения, пиар-окружения. Скажем, каждый второй или каждый третий человек из российского Forbes 100 справится с этой задачей ничем не хуже Путина, а, скорее всего, лучше. Потому что такой чудовищной коррупции, такого гнетущего состояния безысходности, это нужно постараться, чтобы создать такую среду.
О санкциях и новых отношениях России и Запада, живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин. Украинские власти не допустят на территорию страны конвой с российской гуманитарной помощью, заявили сегодня в Киеве. Разрешение на пересечение украинской границы российский груз получит только после сертификации Международным комитетом Красного Креста. По другим данным, российская гуманитарная помощь на границе должна будет быть перегружена в машины Красного Креста. Намерение России организовать операцию по предоставлению гуманитарной помощи населению восточных областей Украины активно обсуждаются в эти дни. Сегодня утром из Наро-Фоминска, это Подмосковье, выехала колонна грузовиков с гуманитарной помощью для жителей города Луганск, которые вторую неделю остаются без воды и света. Западная пресса и наблюдатели подозревают, что главный мотив Москвы далеко не гуманитарный. Об этом беседовали в телефонном разговоре президенты Украины Петр Порошенко и Соединенных Штатов Барак Обама. Оба они считают, что российские действия на территории Украины без предварительного согласия украинских властей неприемлемы, рассказывает нью-йоркский корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
В то время как информация о том, какую форму может принять гуманитарная миссия России на территории Восточной Украины, постоянно изменялась, сначала в понедельник последовало заявление Кремля о том, что Россия готова провести операцию на Украине при содействии Красного Креста, потом появились сообщения о том, что Москва будет действовать в рамках международной операции, которая пройдет под контролем Украины и Красного Креста. Чувство тревоги, испытываемое в Вашингтоне, проглядывало во многих заголовках американской прессы. НАТО. Высокая вероятность российского вторжения, пишет издание Daily Beast. Россия посылает автоколонну с помощью, несмотря на предупреждение Запада о том, что это предлог для вторжения, передает информационное агентство Рейтер. Обама предостерегает Россию от дальнейшего вмешательства на Украине, сообщает газета Wall Street Journal. А столичная Вашингтон-Пост публикует редакционную статью. Запад должен противостоять гуманитарному вторжению России на Украину. Будет ли достаточно призывов и предупреждений со стороны западных столиц для того, чтобы предотвратить такие действия со стороны российского правителя Владимира Путина? Это непонятно, пишет газета. Но Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы к быстрым действиям, если российские вооруженные силы пересекут границу Украины. Газета предлагает резко расширить военную помощь Украине и подготовить список новых мер давления на Москву. Серьезное недоверие к мотивам и целям действий Москвы на востоке Украины обусловлено опытом, говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я лично испытываю подозрения относительно любых шагов России на Украине. На мой взгляд, отправка российской автоколонны с гуманитарной помощью представляет собой, скорее всего, либо попытку начать военное вторжение под благовидным предлогом, либо попытку усугубить напряженность, создавая дополнительную неопределенность относительно дальнейших действий российского военного контингента, расположенного на границе с Украиной. Конечно, я могу ошибаться, и Москва отправляет грузы на Украину с желанием оказать гуманитарную помощь. Но не исключено, что во время этой гуманитарной операции произойдут инциденты, которые могут спровоцировать вмешательство российской армии под предлогом прекращения кровопролития и установления мира в регионе. Вместе с тем, Арч Паддингтон считает, что эффективная гуманитарная миссия на востоке Украины возможна, если она будет проходить под эгидой Красного Креста. Такая операция будет иметь смысл в случае участия в ней Красного Креста. Красный Крест отличается тем, что он всегда делает все необходимое для того, чтобы предотвратить использование подобных ситуаций в политических интересах тех или иных стран. Американский эксперт Ричард Вайтс из Гудзоновского института в Вашингтоне говорит о том, что предсказать действия России невозможно. Если российская армия вынашивает планы вторжения на Украину, то гуманитарная операция может предоставить предлог для этого. Легко предположить, что миссия Красного Креста обнаружит, что население этих районов подвергается крайней опасности, и Россия захочет ввести войска, скажем, для защиты мирного населения или для обеспечения поддержки гуманитарной операции, и не захочет уйти. Но с другой стороны, если правительство Украины согласилось на участие России в международной акции помощи населению городов, находящихся под контролем сепаратистов, если оно считает, что формат этой операции приемлем для него, то оказание помощи населению Луганской и Донецкой областей может дать поводу Путину загасить кризис и в глазах населения России достойно отступить. Ну а как вы считаете, каким может быть западный ответ, если Россия действительно введет войска на Украину? Союз НАТО заявил, что он не вступит в военные действия, но он готовит объемный пакет помощи Украине, включающий подготовку ее вооруженных сил. Помимо этого, можно ожидать введения дополнительных санкций и продления их действий, говорит американский эксперт Ричард Вайтс.
С ним беседовал корреспондент Радио Свободы в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 12 августа. Сегодня вечером в центре Москвы проходит вечер памяти и скорби по жертвам войны на Украине. Гражданские активисты пришли на Пушкинскую площадь с траурными цветами, в основном без плакатов и транспарантов, собираясь возложить цветы за тему посольства Украины в Москве. Вечер памяти и скорби организован вместо антивоенного шествия. Заявка на марш памяти и скорби по жертвам войны на Украине подавалась дважды. На 5 и 12 августа оба раза заявители получили отказ. Об этом Радио Свобода моему коллеге Арслану Саидову рассказал один из заявителей марша памяти и скорби Павел Шелков.
Там вообще какая-то, знаете, чиновничья лабуда. Ни да, ни нет. Но, по сути, понятно, что не согласуются. То есть там даже нет аргументации, почему нам отказывают. Эта акция, она уже сейчас некий международный формат приобрела там в нескольких странах, в Соединенных Штатах, в Германии. Ну, у нас плюс еще же мы в рамках этой акции проводим сбор писем на войну украинскому другу. То есть люди уже присылают письма, которые будем в форме конвертов складывать и отправлять потом войсковые части в Украину. И «Дети против войны» – это конкурс детских рисунков.
Изначально ваша задумка была провести в каком формате? Что это должно было быть?
Предполагалось траурное шествие. Люди должны были пройти по бульварам со свечами в память погибших в украинской войне. Ну, возможно, принести фотографии погибших героев в Украине и жертв катастрофы Боинга. Без скандирования, без каких-то митингов. То есть мы просто хотели всех призвать почтить память жертв войны и выразить таким образом свой протест против того безумия, которое сейчас происходит.
Эта акция была бы сопоставима по масштабам с тем, что происходило во время крымских событий?
Да, я думаю, что это было бы где-то сопоставимо, потому что нас практически поддержали все оппозиционные политики, Борис Немцов, и люди от Навального у нас были в оргкомитете.
Главный заявитель это вы, представители комитета солидарности с Майданом. Вообще, как вы существуете здесь и много ли вас?
Ну, сейчас вот такая группа, она уже практически международная, она объединена через социальные сети, там больше 6000 человек состоит. Из них значительная часть с Украины, много очень активистов с России. Ну, мы ведем сбор денег для закупки кровоостанавливающих, отправляемых в Украину.
Это вы сейчас говорите про акцию «Спасем жизнь солдат Украины», да? Эти ваши акции, они имеют символическое значение или все-таки это действительно существенные такие партии? Много ли вы денег собираете и вообще кто жертвует?
Ну, в основном это русские, естественно, жертвуют. Те люди, которые, так же, как мы, возмущены происходящим. Все, наверное, относительно, но вот уже там больше 100 тысяч рублей собрано, и на них закуплено по оптовым ценам гемостоп. Мы его отправили в те части, где его вообще не было. Ну, наверное, хотелось бы больше, и, собственно говоря, вот на этой акции мы как раз и хотели собирать деньги в помощь там раненым, погибшим и на вот такие препараты.
Активист комитета солидарности с Майданом Павел Шелков в центре Москвы. Сегодня вечером работает обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Иван, добрый вечер. Что происходит на Пушкинской площади и в ее окрестностях?
Добрый вечер. Ну, собственно, основные события уже переместились в Пушкинской площади. Там собралось около 100 человек. Люди, которые, можно сказать, проукраински настроены, которые хотели прийти к посольству Украины в Москве, возложить траурные цветы, траурные ленты, поставить свечи в честь в память погибших в конфликте. В принципе, полиция не противилась этому. Достаточно спокойно люди дошли с Пушкинской площади к зданию посольства, стали здесь, напротив посольства, потому что непосредственно к ограде посольства подойти невозможно. Зажгли свечи. Полиция вела себя достаточно мирно, но когда люди начали скандировать, им была попытка задержания, но тогда никого не задержали. И вот буквально 10 минут назад сюда потянулась группа граждан с георгиевскими ленточками, с плакатами соответствующего содержания и попыталась организовать некую провокацию, некую стычку. Ну, надо сказать, что сотрудники полиции задержали именно вот этих пророссийских активистов. И сейчас продолжается задержание, а в остальном все спокойно, никаких стычек между противоборствующими, так скажем, сторонами здесь нет.
Иван, а напряженная ситуация? Вот слышно, что в мегафон что-то объявляет офицер или сотрудник полиции. Напряженная, ожидается какие-то столкновения или ситуация все-таки под контролем сил правопорядка?
Я думаю, что под контролем, возможно, столкновения бы и ожидались, но все-таки пророссийских активистов сейчас загружают автозаки. Я не думаю, что у них сейчас хватит сил организовать какие-то беспорядки. А то, что касается полиции, ну, это традиционно, она в основном сейчас пытается убрать людей с проезжей части, чтобы люди не мешали проезду общественного транспорта. И в целом пока ситуация спокойная, я надеюсь, что акция так мирно и завершится.
Иван, вы проследовали с колонной участников этого мероприятия от Пушкинской площади до украинского посольства. О чем говорили они и что это за люди, собственно говоря?
Ну, достаточно много обычных активистов, которые ходят на все оппозиционные акции. Достаточно много знакомых лиц, которые, ну, ввиду того, что я часто бываю на этих акциях, а многих людей знаю в лицо. Знаю, что Марку Гальперину, вот, единственный пострадавший, и прошу... Он еще не успел добраться до, собственно, Пушкинской площади, его облили зеленкой. Ну, собственно, какие были лозунги? Поддержка Украины, но в основном люди шли молча, чтобы не провоцировать полицию, чтобы не было задержаний во время шествия.
Интерес какой-то у обычных прохожих шествие это вызывает или нет?
Ну, я могу сказать, что сейчас вечер, особо народу не очень много. На Тверской были люди, ну, и с интересом смотрели, но никаких... Никакой особой реакции на то, что мимо них прошла колонна людей, без всяких плакатов, без всяких лозунгов, такой реакции не было.
Кто-то из лидеров несистемной российской оппозиции принял участие в этой акции?
Я лично никого не заметил. Был Михаил Шнейдер, достаточно известный в оппозиционных кругах активист. Ну вот Маргарет Перин, ну, собственно, непосредственно у посольства я его уже не видел, потому что, ну, человека облили зеленкой, вряд ли он куда-то дальше пойдет. Больше никого из лидеров но и таких известных я не заметил.
Иван Трифилов, корреспондент «Радио Свобода», работает сегодня в центре Москвы, где завершается вечер памяти и скорби, организованный гражданскими активистами для того, чтобы почтить память жертв конфликта на Украине. Активист Гальперин, кстати, приглашен сегодня в программу Владимира Карамурзы, и вот посмотрим, появится ли он вечером в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 12 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Алексей Навальный включен в список российских политзаключенных. В Россию вернулись все клиенты разорившихся туристических компаний. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 12 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о санкциях в отношении России. Украинские власти не допустят на территорию страны конвой с российской гуманитарной помощью. У здания Верховной Рады в Киеве произошли столкновения между группой митингующих и сотрудниками правоохранительных органов. Государственный секретарь США Джон Керри выразил надежду, что при содействии международного сообщества Россия и Украина смогут приступить к расследованию крушения малазийского лайнера под Донецком. Преображенский суд Москвы назначил на 22 августа рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении обвиняемому по делу о беспорядках на Болотной площади Ярослава Белоусова. Суд в Минске приговорил правозащитника Андрея Бондаренко 3 годам к тюрьмы. Число жертв вспышки лихорадки Эбола в странах Западной Африки возросло до 1000 человек. В Соединенных Штатах в возрасте 63 лет скончался комедийный актер Робин Уильямс. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 12 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиционный политик Алексей Навальный включен в список российских политзаключенных, который обнародовал правозащитный центр «Мемориал». Помимо Навального, которого обвиняют в мошенничестве по так называемому делу компании «Ифраше», в новый список вошли еще несколько обвиняемых по болотному делу, а также 4 обвиняемых в причастности к запрещенной в России организации «Хизбут Тахрир Аль-Ислами». На тему работала судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В обновленном списке «Мемориала» 45 пунктов. Это на 5 больше, чем содержал предыдущий, опубликованный в феврале. Например, к числу политзаключенных отнесены все фигуранты так называемого «дела анатомии протеста». Это обвиняемые в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади Сергей Удальцов, Леонид Развожаев и Константин Лебедев. Также политическими заключенными «Мемориал» признал экологов Евгения Витишко и Сурена Газаряна, правозащитника Михаила Савву, националиста Даниила Константинова и других. В центре «Мемориал» подчеркивают, что признание человека политическим заключенным не означает, что правозащитники согласны со взглядами или высказываниями преследуемого или же одобряют его действия. Председатель правления центра «Мемориал» Александр Черкасов в интервью «Радио Свобода» рассказал подробнее о списке российских политических заключенных.
30 октября, в день политзаключенного, в 2013 году, мы огласили список из 70 человек. Понятно, почему такое сокращение было между осенью и зимой. Это освобождение задержанных, арестованных по делу «Arctic Sunrise», освобождение «Pussy Riot», освобождение некоторых болотных, попавших под амнистию. В общем, все, что создавало благоприятный имидж России перед зимними Олимпийскими играми. Сейчас в списке прибавилось 5 человек, но на самом деле речь идет, конечно, о большем количестве людей. У кого-то за это время выпустили на свободу. Это и Александра Духанина Наумова, это и Михаил Косенко по большому болотному делу, это и Константин Лебедев, давший показания по делу Удальцова-Развожаева, вышедший на свободу. Это Михаил Савва, активист из Краснодарского края. Это и Кирилл Унчук, вышедший на свободу по окончании срока. Среди тех, кто за это время был признан политзаключенными, Евгений Витишко, эколог из Краснодарского края, которого за испорченный и якобы несуществующий забор, хранявший незаконно захваченные местными чиновниками земли, за порчу этого забора посадили на несколько лет. Или Руслан Кутаев, чеченский общественный активист, устроивший круглый стол, посвященный 70-летию депортации вайнахов этой зимой, и после этого арестованный и осужденный по ложному обвинению в наркотиках. Это и менее известные люди. Айдар Гарифьянов, Дмитрий Ишевский, Евгений Куладин, Олег Савин, Вообще наш список не претендует на полноту, потому что мы не обо всем знаем, так и потому, что по каждому эпизоду внимательно изучаются документы по делу, не только представленные адвокатами. По каждому делу, по каждому человеку выносится отдельное решение.
Главная цель подобных списков – дать понять людям, которых преследуют по политическим мотивам, что о их ситуации знают и готовы помогать.
Списки политзаключенных – это, в общем, давняя российская традиция. С 1969-го, кажется, года хроника текущих событий начала публикацию вот этих списков. Один из номеров хроники тогда был посвящен целиком политзаключенным. А следующий раз такой номер вышел в 1974 году, 30 октября. 30 октября 1974 года в российских, советских тогда еще политических лагерях и тюрьмах прошли акции протеста политических заключенных. Главное в таких списках – это то, что люди не остаются один на один с государством, о них помнят и им могут помочь. В советское время такие списки использовались фондом помощи политзаключенным, который поначалу был просто шапкой, пущенной по кругу, а потом Солженицын отдал в этот фонд гонорары от всех изданий всему миру архипелагу ГУЛАГ. Эти списки использовались для помощи политзаключенным и их семьям. Под конец советской власти в таком списке находилось более 800 человек. Разумеется, это не миллионы и не сотни тысяч, как в сталинское время, это очень и очень много. Потому что само по себе использование уголовных репрессий для борьбы с политическими противниками – это не есть признак нормального государства. В Советском уголовном кодексе что-то было честнее, чем теперь. Потому что была статья «Особо опасное государственное преступление», в которой была, например, статья 70-я «Антисоветская агитация и пропаганда». Или статья «Сведомо ложные клеветнические измышления проще, государственный и общественный строй». Статьи, которые самим своим существованием утверждали, что людей судят за высказывание и за убеждение. В современном уголовном кодексе вроде бы такого нет. Кого-то судили за хулиганство, кого-то, как Кутаева, посадили за наркотики, когда людей за их политические убеждения, высказывания, не связанные с насилием или пропагандой насилия, отправляют на реальные уголовные сроки. Это можно рассматривать как часть того самого подъема с колен нашей страны и возрождения лучшего, что, по мнению некоторых наших властителей, было в нашем прошлом. Нашего замечательного тоталитарного прошлого.
Сейчас правозащитники изучают обстоятельства еще нескольких дел. В частности, дело режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму и обвиняемого в подготовке терактов. Украинской летчицы Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к убийству двух российских журналистов под Луганском. Дело муниципального депутата одного из сторонников Алексея Навального Константина Янкаускаса, которому предъявлены обвинения в мошенничестве. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.org, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 12 августа. В Россию сегодня вернулись последние клиенты обанкротившихся туристических компаний. 200 туристов доставлены во вторник утренним рейсом из Болгарии. В конце июля, начале августа из-за финансовых проблем закрылись несколько российских туристических компаний. Невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили, в частности, петербургский туроператор «Нева», компании «Роза ветров мир», «Экспотур», «Идеалтур», «Лабиринт». Первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Конторович в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Валентину Барышникову подверг критике действия государства в туристической сфере. Государственное агентство «Ростуризм» возглавляет сейчас Олег Сафонов, в прошлом заместитель генерального директора «Уралвагонзавода». По мнению Конторовича, нынешние проблемы туроператоров можно было предвидеть.
Падение прогнозировать можно. Падение началось еще в конце прошлого года. Поэтому, например, мне было абсолютно понятно, что этот сезон будет гораздо хуже предыдущего. До всякой Украины, до всякого Крыма, до всякой политики. Естественно, все эти политические моменты внесли свою коррективу и падение возможно, действительно превратилась в обвал. Это и то, что силовики не смогли выезжать вообще, и то, что чиновникам рекомендовали не выезжать, и то, что часть людей могла бы выехать, но побоялась, что для европейских стран не будут выдавать визы, то все вместе, и это все еще подогрело экономическую ситуацию и падение рубля по отношению к евро. Но вот при этом кто-то с этим вызовом столкнулся более подготовленно, более разумно, кто-то менее разумно. Когда рынок падает, а сейчас рынок падает, конечно, выживать значительно сложнее, да, чем когда рынок растет. А дальше уже после него пошло накапливаться. После такого крупного банкротства, тем более да, настолько подхваченного средства массовой информации, потребители теряются доверие к туроператорам, обращаются еще меньше. То, что произошло с компанией «Лабиринт», помимо всего прочего, помимо всего того, о чем мы говорим раньше, это, конечно, тоже сыграло огромную роль. Еще и, конечно, полное бездействие государственных органов власти, которые должны были реагировать на ситуацию, и ничего не сделали.
Простите, а как они должны были реагировать?
Сейчас расскажу. У Оренбургских авиалиний и компании «Идеалтур» и «Лабиринт» возникли огромные финансовые проблемы, задолженности. Об этом было известно еще в начале июля. Вот в советское время в литературной газете была такая рубрика, если бы директором был я. Вот если бы руководителем Ростуризма был бы я, да, то я бы вызвал представителей компании, туристических компаний, выяснил, ребят, что у вас происходит? Вы платить собираетесь? Почему у вас такие огромные долги? Вы когда собираетесь перестать летать? Месяц был на то, чтобы вы с этим разобрались. Почему-то между оренбургскими авиалиниями и центром бизнеса существовал посредник под названием «Идеалтур». Когда он обанкротился, на этой неделе другие туроператоры заключили прямые договора с оренбургскими авиалиниями и прекрасно летают. Платят деньги, никакие задолженности, все в порядке. Почему этого нельзя было сделать месяц назад? Не после «Черной пятницы», а до того. Можно же было. Никто палец о палец не ударил. Да? Я имею в виду и руководители туристической отрасли. В 2008 году, 30 декабря, я сидел в кабинете у тогдашнего руководителя Ростуризма Анатолия Ивановича Ярочкина, которому позвонил руководитель одной из крупнейших авиакомпаний, сказал, что он останавливает потоки. Но Анатолий Иванович нашел тогда, да, необходимые слова, мотивацию, чтобы этого не делать в Новый год, когда банки закрыты, когда ничего сделать нельзя и не надо вызывать социальный взрыв. Нынешний руководитель, да, непонятно откуда взявшийся, просто сработал как руководитель средства массовой информации «Информбюро», в пятницу вечером транслировал заявление оренбургской авиалинии. Сделать это в пятницу вечером ничего нельзя. Почему это надо делать в пятницу вечером? Почему не в четверг? Почему не в понедельник? Да, это просто полное непонимание ситуации. Почему в мае месяце вместо Александра Радькова, который руководил Ростуризмом и начинал работать в этой организации с момента ее основания, назначил человека из Уралвагонзавода, который в туризме не понимает ровным счетом ничего. Вот теперь он строчит письма Следственный комитет и создает банду врагов народа из туроператоров. У Мединского вдруг появляется целая программа, как надо реформировать туристическую отрасль. И он за полтора года ей руководит, где он раньше был. Есть проблемы во всех звеньях. Конечно, туроператоры совершили ошибки, но из них ошибки, но не преступления. Если мы всех банкротов будем сажать в тюрьму, то это тысячи в неделю, почитайте российскую газету по субботам, тысячи компаний банкротов. Давайте всех в тюрьму будем сажать. Ну, это же дело, это уже разбираться надо. Да, у туроператоров иная мера ответственности. Мы не углем торгуем, да, у нас живые люди, которые от этого страдают. Но ровно для этого создана система финансовых гарантий. И почему туроператор ответственен за то, что страховая компания вдруг оказывается неплатежеспособной? Это Центробанк должен проверять, платежеспособная она или нет, когда выдает лицензию. А поскольку туроператоры самые безответственные в этом плане, создается дело туроператора вредить.
Казалось, что это вполне налаженный бизнес. Как так получилось, что у них нет никакого запаса прочности?
В свободном рынке банкротства были, есть и будут. То есть никто не отменял. Просто государство должно создавать условия, чтобы потребитель от этих банкротств не страдал. Не может быть свободный рынок без банкротства. Не может быть либеральная экономика без банкротства. Вот когда был Госкомнатурист, одна единственная туристическая компания, он не банкротился. Закон принимается во втором и третьем чтении за 3 минуты в нашей Думе. Быстрее только закон Димы Якова принимается. Никто не слушает никаких возражений. А о том, что произошло сейчас, говорили еще полтора года назад. Это может быть, это возможно. К сожалению, великому, мы оказались правы. Очень бы хотелось, чтобы это было не так. Но, увы, оказались правы. Создается рабочая... да, куда вице-премьер просит включить ассоциацию туроператоров, опять во всех высказываниях Мединского, Сафонова, они про нас забывают. Попытаются сделать это без нас, а те сейчас на коленке напишут закон, который будет еще болеть еще хуже, чем был.
О проблемах туристической отрасли первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Конторович. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 12 августа. Сегодня в Московском суде Санкт-Петербурга прошло рассмотрение иска Фонда Института развития свободы информации к прокуратуре, которая пытается доказать, что этот фонд занимается политической деятельностью, получая зарубежные гранты, и поэтому должен быть зарегистрирован как иностранный агент. Сегодня же в другом районном суде Петербурга председатель этого фонда Иван Павлов пытался добиться объяснения, почему его супругу, американку Дженнифер Гаспар, лишают вида на жительство в России как лицо, представляющее угрозу безопасности страны. На тему работал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков.
Противостояние, если так можно сказать, между фондом Институт развития свободы информации и прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга длится уже давно, более года. И обострилось оно после появления закона о некоммерческих организациях. После очередной проверки в июне прошлого года прокуратура вынесла предостережение фонду, которое сводилось к тому, что в случае, если фонд продолжит осуществлять политическую деятельность и не зарегистрируется при этом в качестве иностранного агента, то его директор будет привлечен уже к уголовной ответственности. Руководство фонда удалило с сайтов те материалы, которые вызвали наибольшие претензии у прокуратуры. А после последнего предупреждения подали в суд, обжаловав требование прокуратуры зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Перед началом сегодняшнего судебного заседания председатель фонда Иван Павлов рассказал:
на прошлом заседании подготовительном, которое было неделю тому назад, прокурор представил порядка 7 томов документов, которые накопились в процессе двух проверок. Одна проверка проходила с марта по июль прошлого года. Другая проверка была скоропостижной, после январских праздников. И прямо вот в конце января, 27 числа, мы получили представление, которое и оспаривается. Суд задал резонный вопрос прокурору, где сами как бы распечатки криминальных текстов, криминальных в кавычках, конечно. Представитель прокуратуры сказал, что вот он не помнит, готовились ли эти распечатки или не готовились. Между тем, мы в своей жалобе указываем, что мы убрали с сайта все спорные тексты. Обязанность по доказыванию лежит на том лице, который обвиняет. Поэтому судом было совершенно справедливо, на мой взгляд, отмечено и указано представителю прокуратуры о том, что вот обязанность по доказыванию лежит именно на нем, и он обязан такие распечатки представить. Посмотрим, представит ли он их сейчас, но в материалах проверки они не содержатся.
Прокуратура сегодня не представила дополнительные материалы, подтверждающие ведение фондом политической деятельности. Единственный такой материал, который был ею представлен сегодня, это копия заключения декана факультета социальных наук Российского государственного педагогического университета имени Герцена профессора Владимира Барабанова, в котором он на основании неизвестных вопросов обвинительной стороны подтверждает, что фонд осуществлял политическую деятельность. Однако эта копия не удовлетворила судью Наталью Лаврову. Более того, она потребовала, чтобы к следующему заседанию профессор Владимир Барабанов был привлечен в качестве специалиста-свидетеля. Остальное время судебного заседания было посвящено определению термина «политическая деятельность», вопросам, которые обсуждал с президентом Бараком Обамой на прошлогодней встрече с российскими правозащитниками председатель фонда Иван Павлов, а также результатом мониторинга сайтов прокуратур субъекта федерации, которые проводил фонд. В результате заседания закончилось решением перенести суд на 21 августа. В эти же часы в другом суде, в суде Фрунзенского района Санкт-Петербурга, разбиралось дело супруги Ивана Павлова, американки Дженнифер Гаспар, лишенной вида на жительство в России. Адвокату Дженнифер так и не удалось узнать истинные причины, по которым Управление Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняло такое решение. Как стало ясно, в ходе судебного заседания это решение было принято на основании секретного заключения номер 10 Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу Ленинградской области. Оно, это заключение, из-за секретности представлено не было ни одной из сторон. Этот суд перенесли на 14 августа. А сам Иван Павлов обратился уже в городской суд Санкт-Петербурга, оспаривая запрет Дженнифер Гаспар находиться в России, пока идет разбирательство по ее делу. По словам Ивана Павлова, не намерен оставлять жену. И если решение будет принято не в их пользу, он уедет из России вместе с супругой. Виктор Рызунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Федерация футбола Украины ждет решительных мер от руководства международных футбольных организаций после включения крымских команд в чемпионат России по футболу. Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что принятое в конце июля решение Российского футбольного союза об участии трех команд из Крыма в соревнованиях зоны Юг второго российского дивизиона – это внутреннее дело России. Все крымские клубы организованы наново и формально не имеют связей с украинским футболом. Многие эксперты считают, что РФС нарушил положение устава Международной федерации футбола, и вопрос санкций против России поэтому остается открытым. Первые игры чемпионата России команды из Крыма должны провести 20 августа. Крымские команды, еще в минувшем сезоне выступавшие в премьер-лиге чемпионата Украины, расформированы, рассказывает корреспондент Радио Свободы Александра Вагнер.
В сезоне 2014-2015 украинская премьер-лига по причинам неспортивного характера осталась сразу без трех клубов, выступавших в ней прежде. Киевский «Арсенал», столкнувшись с финансовыми проблемами и невозможностью найти спонсора, решил сняться с турнира. Еще две команды «Севастополь» и «Таврия» расформированы из-за непризнания международными футбольными ассоциациями УЕФА и ФИФА присоединения Крыма к России. Это обстоятельство привело к невозможности для этих клубов выступать за Россию, а также к утрате права пользоваться прежними клубными названиями. Помимо юридических, после аннексии полуострова у крымских футбольных команд возникли и финансовые проблемы. Спонсором «Таврии» был украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который отказался от дальнейшего финансирования из-за потери для клуба возможности выступать в профессиональных лигах. Те же проблемы привели к ликвидации ФК «Севастополь», спонсором которого был принявший украинское гражданство российский предприниматель Вадим Новинский. В Симферополе формально созданы юридически перерегистрированные как новые российские юридические лица сразу два клуба – ТСК и СКИФ, первый из которых допущен к выступлениям в Российской футбольной лиге. На Севастопольском стадионе теперь будут тренироваться команда СК ЧФ «Севастополь», созданная после ликвидации клуба украинской премьер-лиги «Севастополь», а также ялтинская футбольная команда «Жемчужина». По словам бывшего защитника клуба «Таврия» Дмитрия Матвиенко, игрокам, отказавшимся от украинского гражданства и принявшим российское, согласно международным правилам лицензирования футболистов, запрещено играть за российские команды. Легионеры-иностранцы подписали контракты с европейскими клубами. Набирать легионеров в команды низших российских футбольных лиг запрещено, что, естественно, отразится на спортивных перспективах ТСК, СКЧФ «Севастополь», «Жемчужины» и других крымских футбольных клубов. Министр спорта России Виталий Мутко, тем не менее, в их будущее смотрит с оптимизмом. А вот участники заседания Российского футбольного союза, принявшие команды во второй дивизион России, высказывали опасения, что это может привести к введению дополнительных международных санкций, либо к запрету на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году, либо исключение российских футбольных команд из Лиги чемпионов.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы Александра Вагнер о том, как реагирует на сложившуюся ситуацию на Украине и о том, как в условиях военных действий на востоке страны проходит футбольный чемпионат. Мне рассказал главный редактор киевского еженедельника «Футбол» Артем Франков.
Реакция гневная, может быть, недостаточно активная. Во всяком случае, с точки зрения футбольной общественности, позиция федерации должна быть более активной. Но, как минимум, работы на прессу, видимо, в этой ситуации не хватает. Никто в Украине категорически не согласен с тем, что крымские клубы имеют хоть какое-то право играть в чемпионате России по той простой причине, что изъятие Крыма из состава Украины не признано ООН, не признано международным сообществом и, естественно, не признается самой Украиной. Россия занимается нарушением статей 83 и 84 устава УЕФА, согласно которой нельзя проводить матчи своего чемпионата на территории другой страны без разрешения этой самой страны. Либо футбольные круги России просто в тупую, фактически заказ вообще не видя краев, не соображая, какими последствиями это чревато для страны и для ее футбола, для будущего проекта под названием ЧМ-2018, либо в России знают что-то такое, что нам неведомо, и этот мир гораздо более холодно практичен, чем нам представлялось. Матчи крымских команд в рамках чемпионата России могут быть осуществлены только с согласия четырех сторон. Российского футбольного союза, ну вот 25% считаете, Федерации футбола Украины, потому что эта территория, так сказать, подотчетна, подконтрольна Федерации футбола Украины. И сколько бы Россия ни считала, что это ее территория, в данном случае куда важнее позиция как ООН, на которую будет ориентироваться ФИФА и УЕФА, так и, собственно, ФИФА и УЕФА.
Правовая ситуация клубов, которые в минувшем году играли в высшей лиге украинского футбола, в премьер-лиге из Крыма, Таврии и Севастополя, какова сейчас?
Отдельные игроки трудоустроились в украинских клубах. Более того, насколько я знаю, вот в этих новообразованных крымских клубах не находится ни одного футболиста из бывших Таврии и Севастополя, по той простой причине, что карточки этих футболистов находятся в Федерации футбола Украины, она их не передавала.
То есть они не имеют возможности выступать, если начнется этот российский чемпионат, опять же, по международным нормам они не могут играть в российском чемпионате, поскольку как бы лицензирование не произведено?
Поскольку они не получили трансферные сертификаты, которые обязана выдавать одна национальная федерация при переезде под эгиду другой национальной федерации.
Ситуация такова, что эти клубы пока в таком реальном понимании ситуации, они потеряны для Украины, и Таврия, и Севастополь.
Уже да. Тут можно много спорить о том, какова бы их была судьба, если бы не произошло того, что произошло с Крымом. Дело в том, что они тоже были весьма проблемные и до того, как. Но, тем не менее, сейчас ситуация для крымского футбола, я считаю, абсолютно патовая. Как Россия планирует осуществить задействование этих клубов в своем футболе, я, например, все-таки не представляю.
Начался чемпионат Украины. В каких условиях он проходит? И есть ли какие-то ограничения, вызванные непростой вот этой ситуацией на востоке страны?
В первую очередь, следует упомянуть, 5 команд не могут проводить свои матчи дома. Это 3 донецких клуба: «Шахтер», «Металлург» и «Олимпик». Это «Мариупольский» и «Личовец». Это «Луганская Зая». Причем это касается как участников Еврокубков, так и домашних поединков в чемпионате и в дальнейшем Кубке страны. «Шахтер» сейчас обосновался во Львове, «Заря» в Запорожье. Еврокубковые матчи проводя в Киеве. Судя по всему, уже все тоже камелись в Киеве. И «Олимпик», и «Металлург» донецкий. И «Личовец» пока просто разъезжает по гостевым матчам, в том числе там, где должны были быть у него домашние поединки. Ну и с Еврокубками та же байда. Более того, у нас же еще и «Днепр» с «Металлистом» не могут проводить матчи дома тоже, потому что Днепропетровск и Харьков УЕФА не допущены, ну, в силу известных военных событий. Второй фактор – это бегство легионеров. Тотальное бегство легионеров и, может, где-то скрытые, где-то более-менее открытые финансовые проблемы клубов, потому что многие хозяева просто-напросто не хотят в этих условиях финансировать футбольные проекты. Ну, в частности, вот мы видим, что произошло с «Металлистом». «Металлист» мало того, что еще зимой начал распродажу достаточно серьезно, а потом у него 4 игрока основного состава бежали, аргентинцы, и, в принципе, сейчас речь идет о том, что будут продавать снова и снова для того, чтобы поддерживать относительное благополучие клуба, чтобы дальше жить. Уровень чемпионата все-таки во многом определялся именно иностранными футболистами. Тут нечего греха таить или там делать чрезвычайно ура-патриотическую физиономию. Понимаете, ситуация следующая. Я ее характеризую так. Мы сейчас не развиваемся, даже не говорим об этом. Мы выживаем. Мы надеемся на возвращение мирного времени, сколько-нибудь сытного, когда людям не до первых потребностей, что там у нас в пирамиде Маслова в основании находится физиология, дальше идет безопасность, если не ошибаюсь. Но вот футбол где-то там очень-очень высоко располагается. Во всяком случае, видно и по оттоку болельщиков, и по всему, что происходит. Ну, мягко говоря, не до футбола.
Народ не ходит на трибуны? Пустые трибуны на матчах?
Нет, трибуны не пустые, но, безусловно, определенное падение посещаемости нет. Оно связано и с тем, что многие играют не у себя дома. Это, ну, так чисто в цифрах, если говорить, тот «Шахтер» не играет дома, то есть он не собирает свой 50-тысячный стадион, где обычно 25-30 на матч приходило. Он сейчас играет во Львове. Вот во Львове на матче «Шахтер» «Металлист» в центральном собралось 18 тысяч с лишним людей. На матче «Динамо» с «Олимпиком» в Киеве было 14 тысяч. Люди ходят, эта инерция присутствует, безусловно. И мы будем футболом интересоваться, будем говорить вопрос «насколько?». Насколько? Насколько страстно все это будет и последовательно происходить? Я просто по себе это чувствую, что даже во время чемпионата мира, несмотря на то, что это был классный чемпионат мира, захватывающий, непредсказуемый, много, я не испытывал того интереса и даже по долгу службы вынужден был иногда себя просто заставлять смотреть те или иные поединки.
Разговоры о прекращении, приостановке чемпионата Украины ведутся на этом фоне или нет?
Категорически нет. Возникают отдельные вопросы, как мы можем играть в футбол, когда каждый день гибнут десятки людей на Востоке. Если мы ценим наш футбол, футбол все-таки это и наша жизнь, и наша гордость, и, ну, я бы даже сказал, определенный сектор экономики, что если мы сейчас закроемся, то нам будет очень трудно открыться снова. Я не знаю, как правильно, и я уверен, что никто по-настоящему не знает, как правильно, потому более того, ни на какие долгосрочные прогнозы, даже на краткосрочные, никто сейчас не способен. Мы просто, ну, мы живем в сегодняшнем днем, играем. Играем в чемпионат страны, играем в Кубок Украины, играем в Еврокубке.
Понятно, что в такой непростой ситуации возникают, и вы сами об этом сказали, финансовые проблемы в многих клубах. Кто-то из известных команд более-менее перед угрозой ликвидации, закрытия из-за недофинансирования оказался уже или более-менее все держатся?
Ну, скажем так, еще когда начинали этот чемпионат, когда обсуждали систему розыгрыша, что в премьер-лиге у нас 14 команд, будут играть в два круга, в принципе, у нас были достаточно серьезные основания считать, что далеко не все дойдут до конца сезона, а может быть не все даже вот до конца года. Подозрения такие есть, но я бы клубы не хотел назвать. В принципе, у многих проблем. А сейчас основа нашего футбола, без чего просто невозможно, это именно меценаты, те люди, которых называют олигархами, и те, которые в силу каких-то причин желают тратить деньги на футбол. Здесь нет и не может быть никакой государственной поддержки практически. Там может быть где-то в каких-то отдельных клубах, и то, как правило, не денежная. То вот только любовь к футболу заставляет как продолжать это дело, так и даже верить в светлое будущее.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 12 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Александрой Вагнер, был киевский спортивный журналист Артем Франков. Федерация футбола Украины ждет решительных мер от руководства международных футбольных организаций после включения крымских команд в чемпионат России по футболу. Вот так обстояли дела во вторник, 12 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!